Слава Богу, братья и сестры! Это особая радостная тема. Вот уже братья передо мной сказали, что апостол Павел так и говорил, что он ничего не находит нужным проповедовать и говорить как Иисуса Христа, об Иисусе Христе, и при том распятом. Я хочу прочитать один стих. Вы его хорошо знаете. Это 1 Коринфянам, 5 глава. Седьмой стих, здесь такие слова. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Ну, наверное, вы поняли, что здесь речь идет и о ветхозаветней Пасхе, и идет духовная такая как бы... снос на новозаветнее понимание слова Пасхи. Это так. Я бы хотел как-то выделить три слова, как бы тема проповеди моей. Пасха наша, Христос. Знаете, что это означает? Вот, конечно, этот праздник, немножко об этом порассуждаем, уходит в глубину или в глубокую древность вот, истории израильского народа. Да, вот если на современный язык перевести так просто, да, то Пасха – это есть слово спасение и избавление. Спасение от вечного осуждения, избавление от грехов наших, да. Я думаю, я даже не задал такой вопрос, вы все верите, что Христос воскрес, я знаю. Неверующие люди, как правило, не приходят на собрание, да, но... Апостол Павел предупреждает, что если не хватает этой веры до конца, где-то в глубине души сомневайся об этом, да, таком, ну, как говорят, фундаментальной истине христианского вероучения, то Павел говорит, вы еще во грехах ваших. И не удивляйтесь, если даже вы являетесь членом церкви. Вы еще во грехах ваших, это значит, нам вам надо каяться, чтобы получить это спасение, это избавление. Это так. Вот, когда мы читаем... Книга Исход, 12 глава, здесь есть такие слова. Это было повеление Божие через Моисея и Аарона к народу, как праздновать этот праздник Пасхи, спасения, избавления. Здесь такие слова, 12 глава, 14 стих. «И да будет вам день сей памятен, празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». Знаете, вообще народ израильский – это удивительный народ. Я всегда им восхищаюсь, вот люблю. Ну, я понимаю, они многие сегодня безбожники, как в книге Откровения сказано, знаете, такое ну, нелицеприятное определение, скажем, что они, знаете, некоторые сказаны, сборище сатанинское. Я их видел, этих людей, вот, знаете, у меня была мечта такая побыть. Вот там, в этой святой земле, как мы называем, вот сыновья устроили мне такое удовольствие, я там смотрел, ходил, да. Какие-то особые чувства были. Мы как-то встанем у там гостиницы, помолимся, я сыну говорю, сынок, пойдем сегодня, ну, у нас планы, конечно, были на каждый день, пойдем сегодня посмотрим на те места, эту землю, где когда-то ногами своими ходил Иисус Христос. Правда, возможно, это не та поверхность, не то покрытие, может, там где-то в пыли, внизу, там полтора-два метра, я не знаю, там видел старые вот эти... Дамасские ворота, они, значит, копали, они гораздо от этой вот 16 века, этой стены Старого Иерусалима, они где-то порядком метров 8 ниже находятся, да. Но в любом случае это то место, это тот воздух, это та земля, это то небо, где он находился, да. И вот что интересно, знаете, вот во всю историю, начиная с разрушения Иерусалима, то есть как мы, великого рассеяния этого народа, знаете, они, у них никогда не прекращалось вот такое духовное общение между собой. Да, они были рассеяны, но у них всегда был этот духовный синедрион. И все вот эти, знаете, векселя торговые, там, знаете, какие-то договоры и так далее. Все было на слове. Вот настолько это было у них, вот настолько они чтят, настолько они являются богоносным или хранителем Слова Божьего народом, этого было достаточно для них. И не дай Бог, если какой-то человек попадался в нечестности, знаете, это все. Он как бы исторгался из этого круга, да, или, можно сказать, этого духовного центра. Это страшно для них было. Но они, как правило, сохраняли вот эти все нравственные связи, духовные между собой, да. Это удивительный народ, и надо за него молиться, да. Вот. И во все времена вот это повеление празднования Пасхи Вот, исполнялось, и это всегда было в торжественной обстановке. Даже есть сведения, когда, вот, знаете, были особые времена, когда их гнали, там масса уничтожали, да, и прочее. И там они вот имели эти праздники, ну пусть примитивно, но как-то они это делали, старались исполнять. То есть это хороший пример для нас, вот, и напоминание. Вот, и, знаете, конечно, это и духовный смысл имеет великий этот праздник. Это не только напоминание, когда они были освобождены, вышли из рабства и обрели через долгое время, года скитания, обрели эту обетованную землю, но также все то, что было связано с исполнением предписанным об этом празднике, Пасха. Знаете, я бы немножко дальше коснулся, вот там в этом определении или в установлении, как это праздновать, есть такие интересные слова, они, ну, вызывают, может, разномыслие какое-то в современном понимании, да, но тем не менее, многие вещи, они понятны, когда мы совершаем вечерю Господню, стоят видимые знаки, да, мы же понимаем, это образ тела, ламент, как акса Божьего, да, и вино – это кровь его, и все вот что, что мы делаем с вами, и как это делаем, ну, имеет какое-то символическое значение. Но там есть такие слова, в этой же главе, исход 12, есть такое постановление Господне через пророка своих. «С горькими травами пусть едят его». То есть это акция. Чуть позже к этой теме. Ну, вы знаете, было такое установление Господне, он такое значение давал этому, вот, что даже месяц, вот, выбранный для этого праздника, должен быть считаться первым месяцем в году среди вот, месяцев в году. Да, первым месяцем. То есть я понимаю, что Господь, наверное, ну, какое-то особое такое вот, какое-то понятие вот к этому применил. Почему? Потому что это было очень важно для них. Да. Так вот, праздник Пасхи начинался с их летоисчисления. И сказано так было: «Месяц сей, да будет у вас начало месяца, первый да будет он у вас между месяцами года». Это 2, 12 глава, 2 стих. Вот. Конечно, мы понимаем, что во всей, ну, скажем, руководстве этого праздника или действия, которые должны были совершаться, центральное место, ну, занимало это заклание акса, ну, которое нам сегодня о многом с вами говорит. Знаете, там было такое поставление: был месяц, был день, когда должны были приобретать вот этого акса пасхального, да, какой он должен быть там, ну, тоже указывать и на святость Господню, там, беспорочный там, из овец, там, годовалый и так далее. Вот, потом назначался день закалывания, когда это должно было делаться. Было сказано, чтобы кровью акса помазались косяки дверей, вот, чтобы его съедали в одну ночь, и если там одна семья, для него было много, они объединялись для этого. Все, что оставалось, должно сжигаться на огне. Ну и самое главное, они это должны были делать с поспешностью, то есть какое-то подвижничество. Есть очень глубокий духовный смысл в Новом Завете об этом, да. Поэтому пророк Исаия ясно говорит о страданиях Мессии, который уподобится этому акцу, то есть сноска ветхозаветней Пасхи, этому акцу указывает на нашего Господа Иисуса Христа. Мы читаем с вами, да, в 53 главе: «Как овца веден был он на заклание, как агнец пристригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих». А Иоанн Креститель, когда был момент его явления народу, да, когда он пришел на Иордан креститься от него, сказал такие слова: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». И также сказано о том, или символ крови его, да, или акция того, который некогда совершался вот, по повелению Божьему, написано в Слове Божьем 1 Петра, но драгоценной крови Христа, как непорочного и чистого акция. То есть это величайшие символы такие. Мы, конечно, нас каждый раз предупреждает церкви, когда мы читаем, говорим об этом, что это очень серьезно. Это не должно стать обыденным таким внешним каким-то вот служением нашим. Мы должны готовиться к этому, мы должны готовить свое сердце. И напоминает, что вечеря, она не очищает нас. Ну, есть условия, если, как 1 Иоанна мы читаем, вот, если, допустим, мы несерьезно относимся, она не может, ну, как-то исцелять человека, да, как некоторые это считают. Вот я слышал, один отец просто больному сыну, ну, взял вот так, он не член церкви, она ему, значит, ну, как бы преподал эти знаки, вот, вечери, ну, Но он имел такую веру, конечно, он был благоговейный, не знаю, осудит его Бог за это, не осудит. Но он хотел таким образом, чтобы он как бы прикоснулся к телу, как некогда та женщина, и получил это исцеление, да. Я не знаю, чем это закончилось, но люди даже так понимают, хотя мы знаем, что это есть заповедь Господня, и она действительно, туда мы должны уже, ну, не духовно больные приходить, а здоровые, наоборот, взвешенно, как брат передо мной говорил, все это делать, да. Вот это вкушение пасхальной акции в Израиле происходило в торжественной обстановке, да. Вот я, как сказал, его вкушали с горькими травами, которые напоминали иудеям, ну, понятие такое есть и у наших проповедников, когда задаешь такой вопрос, что значит горькие травы? Остальные знаки понятны, агнец, кровь, а вот что значит вкушать с горькими травами? Ну вот, допустим, если применительно для израильского народа, конечно, можно сказать, что это указывало на их переживания, вот, скитания, вот, все то, что они претерпели, да. И в Новом Завете мы находим слова нашего Господа, он говорил такие слова, «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Вот. Ну, слава Богу, вот как со мной, как с вами обстоит вот, дело вот, в отношении победы над этим миром, да. Я недавно, просто у нас проходят разборы Слова Божьего по субботам, и недавно у нас такая тема была, которая коснулась вот, понимания природы человека. Ну и начались разные мнения. Удивительно вот, рассуждают люди, что значит родиться свыше и так далее, и так далее. И вот чувствуется у некоторых детей Божьих есть недоумение по поводу того, что в нашей природе, хотя мы верующие люди, возьми свыше, в нашей природе есть греховное начало, то есть плоть это греховная. Слово Божие на это указывает. Если вы почитаете Галатам 5 главу, там сказано о помышлениях плотских и помышлениях духовных. Вот, и результат там известен. Помышления плотские – это жизнь, да, это победа. Вот о чем мы с вами говорим. Помышление духовное – смерть, может привести к смерти. Можно хорошее начало, допустим, иметь, и можно же плохо закончить. Почему? Потому что идет эта борьба непримиримая в нашей плоти. И Господь Иисус Христос говорит, те, которые Христос, вернее, этот, Павел Галатам говорит, а те, кто Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. То есть вот этот путь победы, он должен совершаться в нас. У нас есть с вами хорошее средство, это сила Божья, которая связана с Голгофским крестом, на котором некогда Христос пострадал, умер, воскрес для нашего оправдания. В нем есть сила. Я не знаю, вы думаете когда-то или вот так вот пользуетесь вот этим величайшим обетованием силы крови Господнего. Я уже говорил в нашем собрании, вот когда ко мне подходят мысли, какие-то искушения, ну не от меня не приходят, что-то такое увидел, или там, знаете, ну пачкайся как-то об этом. И начинают какие-то мысли развиваться, и стоит только сказать, Господи, в молитве, ради Твоей крови, пречистой, святой, омой меня, очисть от этой скверны. И знаете, получаю победу, все это от меня уходит куда-то, исчезает, и радость какая-то появляется, избавление такое приходит от всего грязного. Вот пользуемся мы этим в нашей жизни. Хватает ли у нас веры для того, чтобы вот бороться с этим? Да. Слово Божье, конечно, не обещало и не обещает нам легкого пути вот, следования за Господом. Но я еще раз хочу сказать, вот, видите, что Бог дарует нам силу для победы над всеми испытаниями и восстающими нас, может, помыслами даже. И знаете, есть такое выражение, что человек, сколько он ни старался, ни напрягал себя, он не может изменить своих мыслей. Вернее, жизнь свою, да. Но если мы постараемся с Божьей помощью припаяться честного ума и, знаете, и изменить мысли наши, мысли изменят нас. Это очень хорошее, удачное выражение. Я не помню, кто это сказал, да. Ну и как я сказал, вот что Пасха вкушалась вот как бы ну, в готовности, в подвижности такой. В руках должен быть посох, который необходим, ну, я так понимаю, путешественникам, да. Которые охраняла, а часто вот мы видим старых людей наших, которые опираются вот на палочку, да, или посох свой. Вот. Для чего? Для того, чтобы иной раз ну, человек может как-то пошатнуться, да, и он раз упирается там откуда-то преткновение и так далее. То есть это тоже является величайшей истиной. Мы должны, ну, я не буду перечислять все, что связано вот с этим предметом, необходимой вещью для путешественника. Да, мы находим об этом посохе много, и Моисеевом там, и другие были моменты, да. Вот, но он очень нужен, необходим. То есть это та же истина Божья, да, и сила Божья, которая необходима для нас в нашем пилигримстве. Мы тоже на пути, братья и сестры. Нам еще предстоит, ну, наверное, часто от веры зависит, или, скажем, от поклонения израильского народа. Там этот путь можно было пройти за 40 дней, им пришлось 40 лет блуждать, чтобы прийти туда. То есть это очень важно. Да, она, наша Пасха совершается, вернее, наша Пасха будет совершаться и до нашей вечности, да, когда мы, у нас же надежда какая, прийти в нашу, достичь вечности нашей, да, куда мы с вами стремимся, она должна совершаться до самого последнего момента, да. Вот вы помните, когда они после долгих вот мытарств, там, путешествий своих, там, падений, много потеряли, ну, род, можно сказать, там остался, да, весь поколение, они пришли вот к этой обетованной земле. Опять здесь необходима была Божья помощь. Я для себя так представляю, когда мы читаем Иисус Навин, по-моему, в первых главах, там сказано, когда они подошли до Иордана, это было такое время, она была, эта река сильно разлилась, широкая была. Ну, как бы это последняя трудность была перед израильским народом, потому что та земля, которую обещал Господь, находилась за этой рекой. Да. И когда они пришли, было повеление, как преодолеть это последнее препятствие. Я так, знаете, размышлял и думал, знаете, какие бы мы ни были с вами бы, ну, благочестивые внешне, не знаю, может, даже и внутренне пред Богом, мы же не можем друг о друге как-то судить, что-то говорить. Вот, но я думаю, вот эта река, конечно, не перед набожностью израильского народа расступилась. И не на те вот повязки, вот эти разные коробочки, которые я видел там в Израиле над ортодоксальными евреями, да, и там дощечки с именами 12 этих патриархов, да, ничего подобного. Написано, как только ноги священников, которые несли ковчег завета, вступили в воды Иордана, река расступилась, стеной стала до города Адама, и остальная часть ушла в Мертвое море. Конечно, есть люди-материалисты, которые говорят, да этого не может быть, да там же постоянно, если, тем более это полноводье такое, разлив, да она, а вода напирала, и так далее, и так далее. Конечно, это было дело нечеловеческое, Божье. Трудно объяснить, как солнце стало над Гедеоном, да, это чисто с математической, скажем, вот такое рассуждение. Это вообще невозможно жить, существование Вселенной, если что-то остановится, или Земля, или солнце как-то по-другому станет, да. Но это хозяин, он все это сделал, он создал словом своим, рукой всемогущей. Для него нет, написано в Слове Божьем, ничего невозможного. Так вот, реку Иордана, вода растала, дно обнаружилось, только по одной причине – ковчег завета. Священником был внесен на середину реки. Так и для нас с вами, братья и сестры. Ковчег завета, ветхозаветный, он символизирует нашего Господа Иисуса Христа. Есть много сносок и параллелей, что он устроен именно по той духовной стороне, что сделал для нашего спасения наш Господь Иисус Христос. Для нас тоже есть последнее препятствие, это река смерти, или, как мы поем, Иордан, да? Он тоже расступится, ну, как некоторые, может, боятся, дрожат. Да, мы испытываем страх, это естественно человек. Вот как Господь спасен, не спасен, как там будет и так далее, примут меня, не примут. Друзья мои, не по нашей вере даже, хотя она нужна и необходима, архиважна, так Слово Божие говорит, чтобы у нас была эта Божья вера. Знаете, не по нашим заслугам, что вы много трудились, а кто-то там не сумел, мало потрудился и так далее. Вот в Слове Божьем сказано, если Дух того, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, живет в вас, то Он воскресит и ваше смертное тело Духом и живущим в вас. То есть гарантия перехода в вечность каждого христианина в нашем Иисусе Христе, в нашей Пасхе, в нашем избавлении, в нашем оправдании, да. Это важно помнить нам до конца, да. И поэтому сказано, посему станем праздновать не со старой закваской, не закваской порока и лукавства, но со пресненьким чистоты и истины. Я еще раз хочу сказать, что спасение наше оговорено в Священном Писании. Если мы бодрствуем, если мы следим, если мы, будучи возрожденными детьми, реагируем на грех, на наши недостатки, как мы часто говорим, да, и каемся, приходим к Господу, и Он прощает и милует нас. Написано, если ходим во свете, имеем общение, кровь Христа омывает нас из всякого греха. Но, братья и сестры, обратите внимание, если. Так должно быть в нашей жизни. И это гарантия нашего спасения. Может, несколько слов я хотел бы сказать. Ну, может, не знаю, тут есть дети верующих родителей, которые еще там, ну, как-то еще не считают нужным прийти, получить спасение. Я их понимаю, они говорят, там что-то еще надо сделать. Знаете, есть же такие понятия в мире, когда человек говорит, ну, работа, я связан там часто с грехом, с неправдой. Но если я приду к Богу, я же не могу это делать. Как я жить буду? Вот, знаете, замкнутый круг такой, да. Так и дети верующих родителей рассуждают. Ну, там что-то там достигну свое, там, или образование получили, как, и тогда я уже приду к Господу. Друзья мои, в этом может быть роковая ошибка ваша. Нельзя так думать и понимать. Почему? Потому что мы не вечны с вами. Знаете, в мире есть, ну, ряд, скажем, ну, десяток самых богатых людей. Их состояние исчисляется там десятками миллиардов долларов. Ну, там бизнес, не знаю, не какой-то большой, может, во всем мире там корпорация, или там счета его, недвижимость его и прочее, прочее. Так вот, представьте себе, люди, такое есть понятие на земле, деньги – это свобода. Все можно за них иметь, да, на земле. И вот как-то одного чиновника высокопоставленного хотели подкупить. На уровне прям государственной, там службы специальные. И когда они доложили вот о попытке этой, сказали или ответили так, кто должен был осуществить, говорит, он не желает, ну, сделать то, что им надо было. Ну, тогда ответили, дайте ему больше. Друзья мои, вот я вам так хочу сказать. В Слове Божьем, мне не надо даже выдумать, что здесь там от себя добавлять. В Слове Божьем есть такое место. Вот в книге «Песни песней» мы читаем так. Если бы кто давал все богатство своего дома за любовь, он был бы отвергнут с презрением. Знаете, то есть в глазах неба, в Божьих глазах, все, что есть на земле, или на что люди могут уповать чисто в духовном смысле, да, на личность, там, известность свою и прочее, прочее, это... Ну, если я так предложит сказать, Господи, ну сколько тебе надо миллиардов, вот, чтобы ты спас душу мою? Я не, вот таким путем хочу попасть в рай, как часто люди говорят. Вот для Бога в глазах неба это звучит унижением и оскорблением. Но на самом деле, ну тот, кто знает, где в земле на данный момент лежит каждый алмаз, там, не знает, что еще драгоценность здесь на земле, он своей рукой туда положил. Что вы можете ему предложить за это? Это смех. Поэтому... Есть только один выход. Я еще раз хочу сказать, благодать Божью, кровь Его, вот, которую Он пролил, искупив, спас нас, знаете, это не какая-то власть такая, вот, ну, когда вот кризис какой-то, и потом эти отказались люди, кто правили, а кто-то там подхватит, подберет. Ничего подобного. Это особая драгоценность. И что удивительно, дается даром человеку. Вот хочешь, возьми. Я понимаю, что если в нашем собрании есть такая душа, кто понимает, вот о чем я сейчас говорю, да, и может уже и томиться, и думать, собрание на собрание перекладывать, как это у меня было, вот я тогда покаюсь, тогда приду к Богу. Возможно, это может с вами случиться, но я еще раз хочу сказать, вы сильно рискуете. Меня Бог помиловал, да, я не с первого раза покаялся, но я знаю своих друзей, которым не было дано это время, их уже нет на земле. Это страшно. То есть мы здесь бренные, временные. Ну, знаете, еще так не раз понимают люди, говорят, что успею. Ну, не сегодня, завтра. Ну, я ж как-то молюсь, я ж как-то там, да. Друзья мои, вот, скажем так, встреча каждого отдельного человека на земле уже заложена в плане Божьем. Вот я имел счастье встретиться с ним, когда был грешник, и когда было время такое благоприятное, спасение, он призывает грешников, как и сегодня еще призывает, да. Я имел такое счастье вот прийти покаяться перед ним. Друзья мои, ну Бог, он планирует встречу с вами, с каждым. Единственное или несчастье какого-то человека будет заключаться в том, что вдруг это случится не в это время. Благоприятно, когда он готов, имеет намерение спасать человека. Все равно написано, все люди от Адама и до последних, кто будет жить на земле, встанут пред Богом. Один мне человек, мой друг, сказал, ты знаешь, я сомневаюсь и немножко так переживаю за это, и вот в душе у меня есть такое вот, ну, претензии к Богу определенные, это меня останавливает, я не могу покаяться. Я хочу ему задать вопрос. Ну, у него там трагедия случилась, там ребенок в их семье так ушел, как не своевременно, говорим, скоропостижно, трагически погиб, да. Мы столько пережили, горе такое. Я вот думаю, я все-таки Богу спрошу об этом, почему он несправедлив, за что дитя. Ладно, я взрослый, грешник, а почему он тогда? Я ему сказал, знаешь что, в плане Божьем не подразумевается никакого диалога. Когда грешники пристанут на суд Божий, у них не будет права задавать вопросов. В Слове Божьем сказано так, что Он, Бог, будет задавать вопросы человеку. И от того, как мы отнеслись, как мы поступили к такой великой и важной такой истине вот, о спасении нашей вечной души, будет зависеть вечная участь души человека. Одним он скажет, войдите благословенный в радость Господина своего, а другим скажет, возьмите его и выбросьте его в тьму внешнюю. Вот так, друзья, очень просто. Да? Я не хочу редакции, скажем, того же короля-проповедника Чарльза Спержена говорить, который когда-то в одном, ну, имел такое дерзновение в одном воскресном собрании, призывая грешников, не знаю, может, реакция какая-то, не, как он думал, была, да. Хотя это нормально, главное, надо слово сказать человеку, да. Он говорит, что если вас взять всех грешников в собрании, связать и бросить пучину морской, мир ничего от этого не потеряет. Господь наш не такой, Он как нежная мать-кормилица, вот сегодня упоминал, стучит сердце человека. Там. По-моему, вот по-человечески я даже не стал бы в это сердце стучать. Зачем? Когда ты упорный, грязный такой, грешник, слышит слово благодать, не хочет прийти к Богу. А Он не такой Господь. Мне стыдно, конечно, может, что мне не хватает такой любви. Вот, но Он как-то стучит так нежно в сердце человека и просит, чтобы Он открыл ему дверь. Войти, спасти человека, да. Но я вам хочу сказать, что если кто-то не придет к Господу, как бы одолжение не сделает, это уж точно, Царствие Божие ничего не потеряет, да. Там достаточно будет спасенных людей. Но все-таки вот я бы сегодня призывал, и мы сейчас будем молиться, да. Если у вас появится желание, и вы чувствуете, что голос Духа Божьего стучит в ваше сердце, призывать к покаянию, не миллиарды нужны. Не богатство мира всего, Богу просто нужно сердце человека, чтобы сказать, Господи, я устал от этой жизни, я грешник, я действительно мучаюсь, и нет смысла в жизни, и страх перед смертью меня мучает. Прости и помилуй ради Твоей крови, пролитой на Голгофском кресте, то, о чем мы сегодня с вами говорим и проповедуем. И вы получите радость спасения, как ее получил в свое время я. Пусть Бог вам поможет сделать, а Ему слава за это. Аминь. Помолимся.